Шалом, дорогие друзья! Сегодня второй день по шаббату, 18 число месяца Кислев. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах. Сегодня будем читать 11 главу книги Шофтим, книги Судей. Одну из самых трагичных, наверное, глав в этой книге. Ну, не самую трагичную, но одну из самых трагичных. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня под обстрелом, кто без электричества, кто без воды, кто в холоде. Всех тех, кто страдает от этой войны. Тех, кто потерял близких. Те, кто потерял жилье, те, кто вынуждены уехать на чужбину. Каждого поддержи и укрепи по нуждам его. Каждому дай силы, веры, любви. И дай мира своему народу, прекрати это кровопролитие. Благослови тех, кто ищет, как прокормить свою семью, да и достойную работу, чтобы оставалось время изучать Писание, делать добрые дела, общаться с семьей, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болеет сегодня. Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными, тех, кто их сопровождает, тех, кто ухаживает за больными. Примири земли, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Дай мира своему народу. И дай нам чувствовать твое присутствие в нашей жизни. А мы сегодня читаем 11 главу книги Шофтим, непростую историю Ифтаха из Гилада. Ифтах Гилади. Ифтах, он в русском переводе известен как Ифай. Ифтах Агилади, Ифтах из Гилада. А я Гибор Хайль. Он был отважный герой. Вубенеша Зона. И он сын женщины-блудницы. Воевалет Гилад это Ифтах. И Гилад родил Ифтаха. То есть Гилад по молодости лет своих родил сына от женщины-блудницы. Есть разные комментарии. Некоторые говорят, что, ну, собственно, Зона это может означать трактирщица. Мы говорили об этом, когда мы читали книгу Йошуа, когда мы читали Рахав. Но, скорее всего, здесь понятно, что здесь речь идет о женщине-блуднице. «Ветеледет эшет Гилад лоубаним». И жена Гилада тоже родила ему сыновей. «Велюгдилюбная иша». И подросли дети жены, выигрышует Ифтах. И они выгнали Ифтаха. То есть Ифтах, видимо, был все-таки старше в семье. Отец забрал его от блудницы в свой дом. И он был старшим в доме, видимо, может быть, и помогал растить этих детей. Но когда дети подросли, они Ифтаха погнали. То есть вопрос, когда пришел вопрос делить наследство отца, они Ифтаха прогнали в Эмрулю и сказали ему: «Лоти нахель бывает вину, ты не будешь наследовать дом отца нашего, кибенеша херетата, потому что ты сын другой женщины». И, видимо, они не просто так сказали ему: ты не будешь наследовать, потому что мы читаем в третьем стихе: «Ваеврах Ифтах мифнеяхав», и убежал Ифтах от братьев своих. То есть они не просто сказали ему: ты уходи отсюда, и тогда бы написали, что он ушел от своих братьев. Он убежал от них. Видимо, они как-то его угрожали. Очень не нравилось им, что есть какой-то претендент на наследство их отца. Но я жив в Арец Тов. И жил он в стране Тов, это там неподалеку. Виткальту эль ифтах анашим реким. И собрались к ифтаху пустые люди, выйцу ему. И выходили с ним. Куда выходили? На набеги, на какие-то операции. Это была такая, как сказать, преступная группировка. Некоторые платили им за то, что их не трогали. Это называется рэкет. Ну, грабили караваны, грабили, кого можно ограбить. Сдавали себя в наемники, то есть их можно было нанять для каких-то операций. В общем, человек был, видимо, ифтах харизматичный. По крайней мере, для вот таких вот, для вот таких вот, как здесь это писание говорит, людей пустых. Ну, в общем, это, так сказать, разбойничья бандитская группировка. И так, наверное, достаточно долго продолжалось. Воя миямим, вильхиму бней Амон и Исраэль. И было спустя какое-то время, и воевали амонитяне с Израилем. Вии, кашер нильхаму бней Амон и Исраэль. И было, когда воевали амонитяне с Израилем, вильху с гиней гилят лакахат эт ифтах миарец тов. Пошли старейшины гилятские, тут они вспомнили, что был когда-то такой товарищ ифтах, а у него есть отряд. Они пошли забрать его из страны Тов. Вэмрули ифтах и сказали ифтаху, леха, пойдем, воит аляну лекацин. И ты будешь нами, у нас будешь офицером. То есть ты будешь у нас командующим, командиром будешь у нас. Венелахема бэвней Амон. И мы будем воевать с сыновьями Амона. В прошлой главе мы читали в конце главы, что встречно обсуждали и говорили, кто бы пошел воевать с амонитянами, и он будет нам главой. Сейчас они пришли к ифтаху с предложением и сказали, что ты будешь нам кацин. Сегодня кацин – это офицер. Ну, офицер – это, в общем-то, кацин – это словом командир. Ты будешь у нас военным командиром. Какое предложение они ему делают? Вьомар ифтах лискиней Гилад. И ифтах ответил старейшинам Гилада. Алло, атем санетем ути. Вы же ненавидели меня. Ведь и гаршуни бы вейтави, и вы выгнали меня из дома отца. Умадуа аббатем аляй атака шерцар лахем. Почему же сейчас, когда вас прижало, когда вас стеснит, вы ко мне пришли? Ваямру скиней Гилад алифтах. И сказали старейшина Гилада ифтаху. Лахен арта шавну элех. Вот теперь, когда мы поняли, что нас прижало, мы вернулись к тебе. Валях таиману, пойдешь с нами, ванильхам табывней Амон, и будешь воевать с сыновьями Амона, ваит аляну лерош, валихол гишвей гилат. И теперь они говорят, и тогда ты будешь там главой и всем жителям Гилат. То есть в момент, когда он им говорит, о чем вы, собственно, сейчас пришли, сейчас, когда вас приперло, вы пришли ко мне, а до этого вы меня выгнали из дома и предлагаете мне руководить военной операцией и все. А тут они ему говорят, будешь нам главой. Вьомар ифтах аль скиней Гилад. И сказал ифтах старейшинам Гилада. Им машарим атем атим ли лахем бивны Амон. Если вы возвращаете меня, чтобы воевать с сыновьями Амона, вы натан адонай утам лифанай, и даст Господь их в руки мои, анохи ей лахем лирош. Я буду вам главой. Здесь обратите внимание, что первый, кто упоминает имя Господа здесь, это ифтах. То есть ифтах, скажем так, ну, кто такой ифтах? Трудный подросток, сын, как бы выходец из, так скажем, человек с проблематичным происхождением. который давно живет среди бандитов. И, наверное, по жизни своей всякое делал. И поэтому он говорит, если Господь даст, если Гедеон спрашивал какое-то знамение, то и Ифтаху что-то нужно. Ифтаху очень хочется понять, как Господь воспримет, как Господь благословит его участие в этой операции. И он говорит, если Господь даст мне, тогда я буду вам главой. Ваямру скиней гилат элифтах. И сказали старейшина Гилада Ифтаху, Адонай е шумеа бенотейну, пусть Господь будет слышащим между нами, то есть пусть Господь будет свидетелем, и млёки двореха кенасе, если мы не сделаем, как ты говоришь. То есть Бог свидетель, мы обещаем, что ты будешь нам главой, если ты выведешь на эту войну. Вилех Ифтах им скиней Гилад, и пошел Ифтах со старейшином Гилада, Виясиму Ааму то Олегем, и поставил его народ над собою, Лерош Великацин, и главою, и командиром. То есть в итоге как бы народ, в отличие от старейшин, занимает другую позицию, и эти старейшины предлагали сначала командиром, потом главою, народ его ставит и главою, и командиром, и сказал Ифтах все эти слова перед Господом в Мицпе. То есть Ифтах говорит, если ты предашь в руки, я буду главой. Но прежде чем вступить, начать военное действие, Ифтах понимает, отряд у него небольшой. И может быть, можно как-то решить вопрос путем дипломатии. Вайшлах Ифтах Малахим эль Мелех бней Амон. И послал Ифтах посланников царю сыновей Амона, леймор, говоря, Мали валиха, что мне и тебе? Кибата эля или лахем барцы, что ты вдруг пришел воевать со мной в моей стране? То есть, прежде всего, говорит, ты вообще зачем сюда пришел? Может быть, можно как-то вопрос дипломатический решить, что между мной и тобою, что ты на меня напал? Вемар Мелехам бней Амон, и сказал царь сыновей Амона, Эль Малахе Ифтах, посланникам Ифтаха, Килаках Исраэля это рцы, потому что захватил Израиль мою землю, Баалутоме Мицраим, когда он поднимался из Египта, Миарнон вад Ябок, от Арнона до Ябока, вад Ярден, и до Ярдена, вата ошибает хен бешалом. А сегодня я верну все это себе, и тогда будет с вами мир. И как, поскольку это то, что царь Амонитян говорит посланникам Ифтаха, это неправда просто, то Ифтах решил дать урок истории царю Амонитян. Ваесеф од Ифтах, и прибавил к этому Ифтах, еще раз сделал так, Ваишлах Малахим эль Мелех бней Амон, и послал ангелов, посланников, ангел и посланник, это на это слово говорите, к царю сыновей Амона. Ваомерло, и сказал Ло, Ко Амар Ифтах, так сказал Ифтах, Ло лаках Исраэль и тарец Моав, вер тарец бней Амон. Израиль не брал ни Моавитской земли, ни Амонитской земли. Кибалютам и Мицраим, потому что когда мы поднимались из, когда они поднимались из Египта, Ваелех Исраэль бамидбар, ад Ямсуф, ваел Кадеша, народ Израиля шел по пустыне до Красного моря и пришел в Кадеш. Вайшлах Исраэль Малахим аль Мелех Адом, и тогда Израиль послал посланников к царю Эдома, леймор, говоря, Аворна Берциха, я пройду по твоей стране, влёв шама Мелех Адом, вегам аль Мелех Моав шалах, и к царю Мавскому тоже послал, велел Ава, и царь Мавицкий тоже не согласился. Вейшав и царь Бекадеш. Вейлех бы Мидбар, и пошел через пустыню, Вейсав и Тарец и Дом, Вейтарец Мав, и обгибал он страну Идома и страну Мава, Вейвом и Мизрах Шемеш Лярец Мав, и с востока зашел в страну Мава, Вейхнену Бевер Арнон, и остановились они за Арнона, в Любаву Гвуль Мав, и не приходили в границы Моавицкие к Арнон Гвуль Мав, потому что Арнон – это граница Моавицкие. Вейшлах Исраэль Малахим Аль Сихон Мелеха Амури, и послал Израиль посланников к Сихону, царю Амурийскому, Мелех Хешбон, к царю Хешбонскому. Вымер Израиль на Авора на Барциха от Мкуми. И сказал ему Израиль, давай я пройду через твою страну до своего места. Влёе мин Сихон, это Израиль, увербек влё. И не доверил Сихон Израилю проходить через свои границы. Вейсев Сихон, это Коламо. И собрал Сихон весь свой народ, выехнул боярца, и они собрали в Якце, и воевали они с Израилем. Вейтен Адонай Элоэ Исраэль, и дал Господь Бог Израиля, эт Сихон, вейт Коламо, и весь его народ, боят Исраэль, в руки Израиля. Вейакум, вейарыш Исраэль, эт Коларец Амори. И встал и унаследовал Израиль всю страну Амарийскую. Вейшэ Ваарец Аги, и жил в этой стране. Вейаршу эт Коль Гвуль Амори, и они унаследовали всю землю Амурейскую. Ми Арнон ада Ябок. От Арнона до Ябока. У меня Мидбар ад Ярден и от пустыни до Ярдана. То есть, что говорит Ифтах? Ифтах говорит, мы эту землю завоевали не у аммонитян, а у амурейцев вообще. Непонятно, какие твои претензии. Вы ата Адонай Элоэ Исраэль уричит Амурим ифней Амо Исраэль. И теперь Бог, Господь Бог Израиля изгнал амурейцев от лица народа своего. Ватата решено, и ты пришел на его место. То есть, что объясняет Ифтах царю аммонитян? Мы не у вас завоевали эту землю, она никогда не была вашей. Вы тут вообще позже появились. И в 24 стихе необычную вещь читаем. Алло, это Шерри Решеха, Камош, то, что Кемош, Бог твой, дал тебе в наследие, кто тираж, то это и унаследуешь. Ваэткола Шерруриша дана Илоэйну, Мифонейну, утонираш, а то, что Господь, Бог наш, дал нам, мы будем наследовать. То есть, что объясняет Ифтах? Объясняет, мы не у вас завоевали эту землю, вы здесь появили больше. Вот что тебе Кемош дал, твой Бог Кемош, там и живи. А то, что нам дал Господь, то и мы будем жить. И здесь вопрос, возникает вопрос, он действительно верит в то, что Кемош может кому-то что-то дать. То есть Ифтах не верит в одного единого Бога, или это такой, как сказать, риторический прием? Как в прошлой главе мы читали, когда Всевышний говорит, идите к вашим богам, может, они вас спасут. Понятно, что это сарказм. Или действительно Ифтах верит вот в такой вот мир. И вопрос в том, что действительно Ифтах далеко совсем не богослов. И поэтому, конечно, есть комментарии, которые говорят и в ту, и в другую сторону. У Ифтаха очень много непростых каких-то реакций. И поэтому вполне можно допустить, что Ифтах верил, что вот Израиль, он под опекой находится Господа, а там какие-то не такие сильные боги, но вот они с другими народами как бы управляют другими народами. Опять-таки, почему? Потому что Ифтах при всем как бы своей смелости, героизме и много чего о нем хорошего можно сказать, он, может быть, далеко не богослов. И дальше Ифтах продолжает. А вот видите, как бы историю он знает хорошо. Вата, а то в то ватам и Валак, ты что, лучше Валака, сына Цепора, мелех Моав, царя Моавицкого, а ров равом Израиль, который воевал с Израилем, им не лахем, не лахем вам, чтобы воевали с ним. Бешевет Израиль бы Хишбон, когда Израиль жил в Хишбоне, ובבנותיה בערר, ובבנותיה בכל הערים, ישראל живет в Хешбоне, и в Аруре, и во всех городах, которые вокруг Арнона, 300 лет. Вы Маду, Алло, и Цальтем, где вы были эти 300 лет? В Анахи, Лохата телиха, я же перед тобой не согрешил. Вы ата, а сайти ра, ты же делаешь мне зло, лилахэмби, чтобы бывать со мной. Ишпот Адунай айом, пусть Господь сегодня судит. Бен бне Исраэль, бен бне Амон, между Израилем и аммонитянами. То есть достаточно глубокую лекцию по истории отправил Ифтах царю Амонитскому. Вылёшам амелех бне Амон аль-диврей Ифтах ашер шалах элав. Но не стал слушать царь Амонитский, не стал слушать слова Ифтаха, которые тот к нему послал. Ну что ж, значит, мирным путем не получится. Вати али Ифтах руха Дунай, и сошел на Ифтаха Дух Господень. Ваяворот Гилад, вит Минаше, и прошел через Гилад и через Минаше. Ваяворот Мицбе Гилад, у Мицбе Гилад Авар бне Амон, и из Мицбе Гилада перешел границу аммонитян. Ифтах вступает в бой. На него сошел Дух Господь. И Дух Господень прибавляет ему смелости, дает ему силы вступать в бой, но не делает его, скажем, абсолютно святым или, безусловно, правым во всем, потому что с 30 стиха мы читаем его страшную клятву. «Вейдар Ифтах недер ле Адонай». И поклялся Ицхак клятву, и пытался Ифтах клятву Господу в Йомар, и сказал, «Им на тон титенет бне Амон бееди, если ты дашь мне сыновей Амона в руки мои, вая и будет аюце ашерице медлати бейти». И выйдет тот, кто выйдет из дверей дома моего, ликрати, навстречу мне, бешве бешалом, бивне Амон, когда я буду возвращаться с миром от сынов Амона, ваяле Адунай, и будет он Господу, ваалитиху оля, я принесу его во всесожжение. Страшная история. Собственно, чего мог ожидать Ифтах? Конечно, рано утром, когда из дома выгоняют скот, прежде всего выходит скот, затем выходит пастух. Но здесь даже не про расход, здесь про двери дома. И это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос. Человек клянется клятвою и просит у Всевышнего победы в войне. Что может выйти, давайте скажем, в хорошем случае из дверей дома? Барашек или бычок? Барашек или бычок – это, так сказать, жертва не очень, ну, как сказать, не очень великая жертва Богу, то есть, можно так сказать, всего-то за такую победу. Я тебе принесу барашка или бычка первого, который выйдет, то первый барашка, первого бычка, там, козленка, кто еще может выйти. И поэтому многие комментаторы говорят, что Гилад, Ифтах, в силу такого своего, так скажем, разбойничьего воспитания, изначально предполагал, что это может быть человек. Потому что обещать Всевышнему барана или быка за победу в войне, ну, это, так сказать, мелочно. Ваявор Ифтах аль бней Амон, и прошелся Ифтах по сыновьям Амона, лилахэмба, воевать с ними, ваятнем Адонай баядо, и дал их Господь в руки его. Ваякем, и побил их. Миарор ад беха манит. И побил их от Арура до Менита. Исрим Ир, 20 городов. Вад Эвель Крамим макак доламиот. И до Эвель Крамима очень сильным избиением. Вайкнеу бней Амон вифней бней Исраэль. И покорились сыновья Амона перед сынами Израиля. Ифтах из преступника, из разбойника, бандита превращается в лидера в очень приличном гилядском обществе. Его единственная дочь, которая была дочерью папы уголовника. Медраши говорят, что мама ее умерла, когда родила ее, и Ифтах ее сам воспитывал. Ну, это медраши. В любом случае, и для дочери это тоже означает огромное изменение в жизни. Она из бандитской дочери становится принцессой. И в его Ифтах амитсбе альвейто, и пришел Ифтах в мицве к дому своего, вине бито и отцет ликрато. Его дочка его выходит навстречу ему бетупим убамахолот с бубнами и танцами. Видимо, дочка собрала еще женский коллектив, потому что как бы сама дочка с хороводами выйти не может. Врагия ехида эйну мимену бен обад. И она единственная у него, нет у него, кроме нее, сына или дочери. Страшная история. И вроде время радоваться, но опять-таки для Ифтаха клятва есть клятва. И, ну, можно сегодня есть институты, которые... И тогда было такое, что, конечно, ну, можно было не выполнять эту клятву. Викира ута, и было, когда он увидел ее, выкрает в годах и разорвал одежды свои, выомер и сказал: «А-а-а, бети, дочь моя, акера киратани». Эх, ты меня разрываешь, ты разрываешь на части. ואת היית מאחורי, ואנכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. יהו זה, открыл уста свои Господу и не могу отказаться. Что говорит дочка разбойника отцу разбойнику? Потом Ралав и сказала ему: Ави, отец, подсветает пихайла Дунай. Ты открыл свои уста Господу, ты уже сказал Господу. А сели кашер и цеми пиха. Сделай мне, как вышло из уст твоих. אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. פוסי תבור, כך גספוץ דל תיבי, סתורים תיבי את משני את ורגוב תויך, נדברגם את תויים, נצל לבייה מהמוניצ'ן. תויסט, רז תתק פקלאוסה, ורז גספוץ פדריל תיבי תואת משני כתור את תחתיו, נושטוש, דלי סמנוי תק כך תי פקלאוסה. И что она говорит ему? Ветумара лавия, и сказала она отцу своему, я селя два раза, пусть будет сделано мне такое. Арпеми мени шнаим ходашим. Оставь меня, арпеми мени, как бы ослабь свою хватку надо мной на два месяца. Ваэлеха ваэрадати эля рим. Я пойду и спущусь в горы. Некоторые комментаторы Мидрашей толкуют спущусь в горы. Почему спущусь в горы? Да, то есть как горы поднимаются. Но некоторые комментаторы понимают, что она пойдет советоваться с какими-то авторитетами, которых называют горами. Там место такое, Мицпе, Мицпе смотровое место, да. Слово Мицпе означает смотреть, озирать вокруг, панорамное. То есть там действительно горы внизу, их туда действительно нужно спускаться. Я спущусь в горы на два месяца. В Эвке Эльбетулай. Анухи Вераетай. И оплачу девство свое я и подруги мои. Вымер и сказал им, Лехи, иди. Красноречивый Ифтах, который мог красиво говорить и со старейшинами гиладскими, ну, видимо, и перед отрядом своим мог держать речь, и с народом замечательно говорил, и с царем Аманитян говорил замечательно. Тут у него находится только одно слово сказать дочке: иди. Вишнаху Ташней Худашим. И отправил ее на два месяца. Ветелеги вероятая, и пошла она и подружки ее. Ветавых альбетулея аларим, и оплакила девство свое в горах. Вая микет шнайм ахудашим, и было спустя два месяца. Ветишева лавия, и вернулась она к отцу, вая зрает недро, ашер нада, и сотворил с ней поклятие, которое поклялся. Вилоида иш. И она не знала мужа. Ведь и хок бы Израиль. Соблюла законность в Израиле. Так скажем, все получилось по закону. Или родилась новая традиция в Израиле, можно так понять. Естественно, страшная история, и комментаторы, многие комментаторы говорят, ну не может же быть такое. Не может же быть такое, что еврейский отец, будь даже он разбойник, на котором был дух Господа на минуточку, поклялся такой клятвой и принес дочь свою в жертву всесожжения. Может быть, он ее посвятил Богу, и она оказалась посвященной Богу, и просто должна была оставаться девственницей. Тогда непонятно, можно было сразу посвятить, и пусть два месяца уходит и плачет. То есть это можно было сделать сразу же. Потому что ничего не поменяется за эти два месяца. Почему, как мы дальше читаем, Миямим, Миямима, из тех давних пор Телех набнут Исраэль, ходили дочери Израиля, летнот ли вейти в таха гиляди, арбаим евом бешана. Ходили дочери оплакивать, скорбеть о дочери Ифтаха 4 дня в году. Если бы речь шла просто о том, что девушка должна была остаться девушкой, не нужно было бы ее оплакивать, именно оплакивать день за днем. Просто суть в том, что здесь Писание говорит, что девушка, совсем молодая девушка, не познавшая мужчину, не познавшая жизни семейной, она, как непорочная, принесена в жертву всесожжения. И, конечно, очень хочется поверить, что и как-то найти какой-то здесь такой ход. И, конечно, и как бы многие комментаторы, и Раби Давид Химхи, Радак, и другие пытаются сказать, нет, он ее, не, конечно, не принес в жертву, спаси Бог, а она вот осталась девственницей и служила как бы разным, так сказать, благотворительным целям, но это как бы уже больше похоже на институт монашества в христианстве позднем. Такого не было в Израиле. И снова дочери оплакивающие. И эти 2 месяца, и все это вместе все-таки снова как бы, мнения разные есть. И до конца здесь не пишет книга Шофтим, и принес ее в жертву всесожжения. Пишет, исполнил над ней клятву свою. Но какая была клятва, понятно. И, скорее всего, Ифтах, вынужден сказать так, все-таки принес свою дочь в жертву всесожжения. Хотя, снова повторюсь, есть и другие мнения. Такая, как сказать, трагедия победителя, историю Ифтаха. Страшная, страшная победа, страшная вообще история, но дальше больше в книге Судей будет еще много страшных историй, к сожалению. Страшные истории только начинаются. Вот такая вот 11 глава. Скажите, пожалуйста, Левиафан – это все-таки крокодил или что-то другое? На современном иврите Левиафан, Левиатан – это кит. Это точно не крокодил. Это очень большое животное, крокодил-то он маленький по сравнению с китом. То есть это образное такое изображение таких вот морское чудище. Ну, скорее всего, кит, голубой кит, то есть какое-то огромное морское животное, какое точно не могу сказать, никто не может сказать. Существует ли какая-то версия по поводу людям запрещено употреблять в пищу кровь, а звери употребляют, хотя они живут по инстинкту? Так ведь как бы у людей одно служение, у зверей другое совершенно. И Даже невозможно сравнивать. Поэтому, здесь нет вопроса. Потому что они животные. Именно потому что они живут по инстинкту, у них нету свободы выбора, им не разрешено или запрещено. Скажем, зайцу не запрещено кушать мясо. Он его просто не может кушать. Он так создан. Точно так же и животные. То, что происходит в животном мире, никак не соотносится с тем, что происходит в мире человека, которому Бог дает определенные заповеди, повеления, который должен как-то расти, развиваться, а животные, они не должны расти, развиваться, изменяться. Животные не приближаются к святости, у них нету таких задач. Бывает, человек стремится, старается, а ничего кроме неудачи не имеет. Значит, это если не твое, то и не будет дано. А если, например, вор успешен, то это ремесло. Ифай же не медалист школы гладиаторов. Ифай не медалист школы гладиаторов. Ну, видно, как сказать, подросток, которого воспитала улица, скажем, выражаясь современным языком. А если человек как бы старается, делает что-то, здесь, наверное, как нету какой-то, нельзя вписать все в какую-то одну конкретную схему. Чаще всего, если у человека что-то не получается, то у него нету радости от того, что он делает. Чаще всего так. Ифтаху, видимо, нравилась разбойничья жизнь, поэтому у него это хорошо получалось. А если человек старается, и у него как бы не идет, видимо, ну, чаще всего для меня, что я вижу, радости нет, благодарности какой-то нет. Но это всякий раз разное, и все в одну схему вписать невозможно. Мы хотим схему. Хочется сказать, ну, можно так сделать, если А, то Б, если Б, то С. Но оно так не получается. Иногда человеку нужно, помимо того, что он работает, нужно какой-то урок, иногда даже пройти через какую-то бедность, через какую-то болезнь, это для чего-то ему нужно. Иногда рядом не тот человек. Рядом не тот человек, который будет закрывать все каналы благословения. Иногда, например, человек старается, работает и так далее, но без уважения относится к своей жене. Все. Если человек как бы жаден, вдруг он работает, он старается, но жадный. Да? Тут же может канал перекрыться, такое благословение. Если человек сам, ну, о домашних своих не проявляет заботы, о жене своей не проявляет заботы. Поэтому ситуации могут быть разные, одной схемы нет. Вот мы читаем про судей, про народ, как двух полюса. Они влияют на других. Но народ – это не масса личностей. А праведные судьи местного значения, наверное, были всегда. Да, наверное, всегда были, но они всегда есть. Клятвенная ошибка Ифтаха под влиянием Духа Святого похожа на ошибку Надава и Авиуда в том, что они упоительным влиянием потеряли трезвость рассуждения. Я думаю, что Ифтах, как бы здесь, что значит сошел Дух Господа? Это не значит, что человек стал богочеловеком. Дух Господа вдохновил Ифтаха на бой. И он, как бы, когда на него сошел Дух Господа, ему эта победа уже была дана. В том-то и дело, он этого не почувствовал. То есть, как Дух Господа в нем был, он уже, как бы, победа ему была дана, уже все для победы в нем было. И он этого не увидел. А можно было бы Ифаю внести ясность, когда увидел дочь, что он имел в виду животное и ждать то, что было на сердце. Ну, понимаете, как бы, как есть как это, адвокаты, да, которые вот они знают юридические лазейки, и в так вот он такой человек. Может быть, можно было пойти к священникам, к учителям, которые нашли бы какой-то путь. Но и в так вот он как себя видит, человеком слова, вот так я сказал, я сделаю. Что я буду крутить, мутить? Вот дочь вышла. А, скорее всего, то есть вполне возможно снова, что он и изначально имел в виду, что выйдет человек. Кто-то из слуг, может быть, из еще кого-то. Почему? Потому что после такой победы, то есть сказать Всевышнему, ты мне дай победу, я тебе принесу барана в жертву или бычка даже. Ну, бычок самое дорогое животное, которое можно принести в жертву. Это не очень так, как сказать, жертвенно. То есть, так себе обед, мелочный. Всем шалом. А могло быть так, что клятва Ифтаха своего рода за то, что его изгнали? Ну, как бы, он же клянется тем, кто выйдет из своего дома. То есть клятва-то на его дом. Чем он, как бы, досаждает тем, что он так поклялся тем, кто его изгнал? Видимо, ничем все-таки. Не знаю, не похоже на то. Но Бог ведь ненавидит человеческие жертвы. Пример Авраама, Бог остановил его руку, заменив человека агнцем. То есть Ифтах согрешил и сделал мерзость. Почему Бог не остановил? Почему Бог не остановил Израиль, когда Израиль шел поклоняться всяческим разным богам, которым некоторым из них, кстати, приносили человеческие жертвоприношения? Потому что Бог дает свободу выбора. То есть мы ожидаем, что вот этого же почти нет в Писании, что Бог приходит и говорит, стоп, кат, сейчас переиграем вот эту сцену. Вот это не так играть, здесь остановись, здесь, да, в случае с Авраамом он вмешивается. Но в случае с Ифтахом, можно сказать, у него есть Тора. То есть и как бы Торы было бы достаточно. Но Ифтах, видимо, изначально готов принести человеческое жертвоприношение Богу. Да, Бог ненавидит, но вот Ифтах, у него такое знание о Боге или такое воспитание. Или даже если Ифтах имел в виду животное, но вот вышел человек, и для Ифтаха, как бы вот эта его правда, она дороже. Почему Бог не остановил? Разве Бог всегда останавливает? От наших каких-то мерзостей, которые мы делаем в жизни, какие-то поступки, страшные, думают, почему Бог меня не удержал, почему Бог меня не остановил. Но Бог не останавливает, да? Мы видели меньше 100 лет назад, что Бог не остановил уничтожение 6 миллионов евреев, народа, который он называет зеницей ока своего. Можно ли отнести урок из истории Ифтаха к словам Иисуса о том, что не надо клясться? Я думаю, да, однозначно. Как бы... Шалом, получается, что есть две непорочные жертвы в Израиле, дочь Ифтаха и еще мальчик и девочка, но я бы не стал их вписывать в одну схему. Все-таки жертва Ишуа – это замысел Творца, а жертва Ифтаха – это мерзость просто какая-то. Да и кроме того, что только не делали израильтяне за всю свою историю. Если это было так, то мы знаем, что неправильный обед должны отменить наставники. Неужели рядом не было кого-то из лидеров духовных, чтобы остановить и отменить обед Ифтаха? Есть же понятие гордость, понимаете, гордость, извините, такое русское слово понты, да, то есть, горделиво было Ифтаху, который такой победитель, и он, как бы, вот такой победитель, Ифтах, как бы, атаман разбойников, а теперь и глава Гилатский, пойти каким-то там мудрецам что-то спрашивать. В общем, как бы, это просто гордость. И просто гордость или такое самомнение, что вот, как это я, и не буду верен своему слову. И дочь-то тоже говорит, раз ты сказал, мы гиладские свое слово держим. Сколько людей страдает за какие-то такие свои вот эти вот гордые схемы. Я не вот это себе никогда так не поступлю, никогда ни у кого ничего не просил, никогда от своих слов не отказывался и так далее. Это же как бы нужно как, ну, смирить свою гордыню, пойти и сказать, извините, вот. А еще страшно, страшно, потому что как бы, ну, может быть, как бы вот как бы он думает, Ифтах, что ему такому разбойнику, такому, ну, как сказать, отщепенцу, Всевышний дает победу, только вот такой ценой. Вот это плата. То есть, ну как, это мы сейчас как бы смотрим на это, как для нас это книга. Для нас это история. Для Ифтаха, человек с таким, как, ну, непростым характером, трудно быть главой у бандитов, нужен особый склад характера. И вот как бы для него, как гордость, понт, он был дороже дочери, да и как бы, ну вот, может, такое представление о Всевышнем было. Ну вот снова спрашиваю, можно было освободиться от клятвы? Есть методы и средства? Конечно, есть методы и средства. Конечно, можно освобождать человека от клятвы, и в конечном счете лучше я буду с грехом нарушенной клятвы, чем с грехом убийства дочери, если уж на то пошло. Да? Но как тут сказать? А может быть, Гилад чего боялся, да? Я сейчас ее не дам, она потом, Бог ее все равно возьмет. Раз уже я так вот на нее сказал, Бог ее выбрал, это же Бог и сказал выйти, да? Потому что Бог все равно заберет, да? То есть мы не знаем, проблема в том, что народ так долго живет в поклонении, кому попало, что он забыл Бога, забыл его характер. И вот в результате вот такой вот лидер с такими представлениями о Боге. Хороший вопрос, на что рассчитывал Ифтах, когда из дома бы... А если бы собака, если бы верблюд, на что он рассчитывал? Вот из этого возникает вывод, что, скорее всего, Ифтах изначально... возможно, все-таки Ифтах изначально предполагал, что это будет человеческое жертвоприношение. Почему? И снова повторю, потому что, ну, кого не принести в жертву, это так себе жертва за победу. То есть понятно, что жертвы благодарности приносились регулярно. И тут как бы можно было там 1000 быков принести за такое избавление. Вообще период судей переполнен мерзостями. Может, потому народ и захотел царя? Ведь это ужасно, что происходило. Почему же Богу было неприятно, что они попросили себе царя? Потому что, собственно, появление царя, ну, не сразу далеко все поменяло. Да? И при царе тоже творились разные мерзости творились. Мы это в книге «Царств» будем читать, в книге «Шмуэля». Ну, действительно, правильно бы было настроиться обществу жить так, как они жили вот в хорошие времена. Да? Но ведь Писание рассказывает здесь, в книге «Шуфтим», рассказывает только о каких-то историях мерзости. Я когда там народ Израиля 20 лет жил, земля покоилась, 80 лет жил. Посмотрите, скажем, жизнь народа во времена Рут, свиток Рут или Руфь, вот там же описывается времена судей. Да, и вроде бы, ну, как бы хорошо живет народ. Хорошее взаимоотношение, мирное внутри, и Бога знают, и так далее. То есть были какие-то длинные периоды, когда народ жил, жил в хорошем духовном состоянии. Поэтому нельзя сказать, что весь период судей, мы читаем там 40 лет, 80 лет земля покоилась, да? Это период долгий довольно-таки. И ну, все-таки были времена, что в народе народ был в нормальном состоянии. Когда служил Всевышнему, то был мир, и народ спокойно жил по Торе. С царями тоже же, посмотрите, сколько царей написано, что они делали злое в очах Господа. То есть царь, по большому счету, проблемы никакой не решил. Снова вопрос, это тот же самый, почему почему Ифтах ничего не принял, чтобы сохранить жизнь единственной дочери? Ну, гордость. Я тут не могу разобрать, перескопирована цитата. Но вы хотите перевода 26-3 Исаии? Ну, не знаю, тут, в принципе, как бы переводов-то достаточно. Сейчас я открою. Исаия 26-3. Ецер это обычно переводят как дух, то начало человека, самух, который полагается на тебя, тицор шалом, ты основываешь его в мире, то есть даешь ему быть основанием мирным. Хиббиха батуах, потому что он полагается на тебя. То есть, как это сказать, меч, который воткнут в твою скалу, он будет крепко держаться, потому что он воткнут в твою скалу. Вот примерно такой, примерно так это можно понять. Почему девушка так покорно приняла свою смерть? Гордая семья, понимаете? Гордая семья. Раз уж мы пообещали, и Господь дал, то сделаем. Конечно, здесь есть и любовь к Творцу, но это любовь, которая смешивается с гордостью. Все другие чувства, как это говорится, когда лодка тонет, приходит спасательный катер, и все чувства поднимаются, на это спасательный катер, кроме гордости. Гордость говорит, а я не поднимусь, мне нужен лайнер круизный. А любовь остается с гордостью, что как бы из солидарности, как я одну гордость не брошу. И вот в итоге вот эта любовь, смешанная с гордостью, она и тонет вместе с лодкой. Некогда не народ, а сейчас народ Божий. Ух, второе послание Петра. Длинная на самом деле тема, но скорее всего он же там говорит о пришельцах. Да, о, так сказать, новом празелитстве. Вот. Эта речь не идет об Израиле. Бог, даровавший победу Ифтаху, знал, кого побудить выйти навстречу ему. Почему она оплакивала девство свое, а не жизнь? Ну, как бы, под девством это как бы молодость подразумевается. Молодость, нереализованность. Нереализованность как человека, как женщины. И можно же было выкупать человека, как это делалось с первенцами. Понимаете, снова мы говорим о человеке гордом и неграмотном. И вот как бы Писание нам показывает, что смотрите, вот такого, такой человек оказывается судьей. То есть общество в таком состоянии, что спасение приходит вот через такого человека. Здравствуйте, если Ифтах совершил мерзость перед Богом, можно ли считать его избранником Бога после того? И почему Бог не отверг его? По-моему, Ифтах среди героев веры в послании евреев назван, да? То есть поступок, мерзость, да, но как бы, а почему Бог не отверг? Почему Бог нас не отвергает, когда мы что-то совершаем, какие-то грехи? Почему? Потому что Бог действует через людей несовершенных, в том числе. И как бы у Ифтаха хватило как бы силы на подвиг ради Всевышнего, это ему зачтено. Ведь дальше мы будем читать про Самсона, который тоже среди героев веры назван. Вопрос, что он там делает, да? То есть человек, который вообще столько всего натворил. Ну, вот такой у нас Бог. Можно ли предположить, что Бог допустил такую гордость и гордость Ифтаха для отрезвления народа, как горе от безумия? Допустить, конечно можно. Что мы, как сказать, нам мотивы Всевышнего понять сложно. Да, можем сказать, может быть, оно и так. Можно ли назвать Ифтаха праведным в своем роде и времени, и провести параллель с Ноем? Наверное, так уместно сказать. Для своего поколения это был тот человек, это был, как сказать, и тот человек, через которого Бог мог действовать в том поколении. Это очень, как сказать, ну, народ настолько деградировал, настолько отошел от Бога, что через такой человек, который, может быть, он бандит, может, он гордый, может, еще куча других отрицательных качеств, но он пошел воевать, то есть у него есть любовь к своему народу, пошел воевать, он знает, у кого спрашивать победу. Это минимум, да. Но вот такое было поколение. Такое было поколение. Мы, скажем, пережили Советский Союз. В Советском Союзе встречалось много евреев, которые ели, что попало, жили, как умели. А, скажем, все, что оставалось для многих, это поститься в Йом-Кипур. В Йом-Кипур приходить в синагогу. Ну, у многих и того не было. Да, и как сказать, что человек, который там весь год ел свинину, колбасу заводскую, все, что попало под руку, ел, как сказать, там, жил по-разному, а в Йом-Кипур в тот день он приходит в синагогу. Почему? Ну, как бы вот такой покалеченный был народ, огромный каток советскости прокатился по еврейскому народу. И здесь как бы тоже, ну, вот такой народ, вот и такой Ифтах. Не все могут быть святыми. Да, я вот и говорил о том, что он вписан в аллеи праведников, правильно Геннадий замечает, что он вписан, так сказать, среди числа праведников в 11 главе послания к евреям, как и Самсон. То есть вот в каждом поколении кто-то, кто из этого вот болота вытягивает руку куда-то, дотягивается, тот и тот, можно сказать, и праведник. Такая вот тяжелая история. Завтра мы еще продолжим читать историю про Ифтаха. Она еще не закончена. Вроде бы пока на все вопросы ответил. Спасибо всем и благословений. И завтра встречаемся на том же месте и в то же время. Шалом и будьте благословенны.